«Картина дня». На радио «Комсомольская правда».
В Челябинске 17 часов и 5 минут. У микрофона Лидия Андреева. В эфире ежедневная программа «Картина дня». 9 мая, День Победы, уже завтра. Сегодня поговорим об этом, о том, знают ли челябинцы о военном прошлом своего города, о том, что такое патриотическое воспитание, каким оно должно быть и нужно ли оно нам вообще. Я представляю гостей нашей студии. Это доктор педагогических наук, член-корреспондент Международной академии общественных наук Анатолий Бароненко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами краевед Юрий Латышев. Юрий Владимирович, приветствую.
Добрый день.
Вместе со мной в студии моя коллега, журналист челябинского выпуска «Комсомольской правды» Инна Кумейко.
Здравствуйте.
Привет. И для слушателей наших я объявлю контакты эфирной студии 264-7704. Это телефон, можете присоединяться к нашей беседе. Чуть позже мы объявим вопрос для слушателей. И также можно нам писать в Вайбер, Ватсап и Телеграм 8-908-0953-953. До того, как начать эфир, мы уже вот здесь в студии собрались, у нас уже такое завязалось горячее обсуждение, в том числе всплыла информация 30-летнюю уже, как подсчитали, давности о фильме. Был такой фильм «Русский крест», где перед камерой сидят наши деятели культуры, да, писатель Виктор Астафьев и артист Георгий Жонов, и обсуждают участие в войне. Оба из них участвовали,
да,
там.
И даже не только участие, а вообще саму победу, причины, да, которые привели Советский Союз к победе. Я напомню, что это 87-й год, если вы тогда жили и тогда читали и смотрели телевизор, а газеты читали, то вы знаете, что, уважаемые читатели, что тогда появился такой тренд, когда говорили о том, что вот господин Мороз и огромное количество трупов, то есть большое население Советского Союза, помогли добиться нашей стране победы в этой войне. Ну, такой тренд был задан, тогда Зою Космодемьянскую сумасшедшую объявили, в общем, и Александра Матросова штрафником, в общем, очень много всего гадкого было. И вот сейчас, по прошествии 31 года, перед 9 мая каждый год всплывает как светлое, посвященное воспоминаниям о войне, так и гадкое. Я не берусь осуждать моральный облик прекрасного писателя и прекрасного актера, но то, что они говорили, вот я с этим категорически не согласна. Лидочка, давай послушаем звук.
Да, я вот именно предлагаю обратиться, что называется, к первоисточнику. Вот этот диалог Георгия Жонова и Виктора Астафьева. Давайте слушайте.
3 миллиона регулярной армии в первое же лето сдали в плен.
После этого уже можно было и выиграть войну только над Садой. Так и победили, завалили трупами, кровью.
Годин не обучен. Поначалу, по наивности, я думаю, как бы запомнить побольше, что самое происходит здесь. Потом на материке будет что рассказать. А потом, как с войны повалили эти военнопленные, там и все, как порассказали вообще, что думаю, да куда я со своими воспоминаниями?
Давайте вопрос, я думаю, самое время задать нашим слушателям. Назовите, по-вашему, главные причины нашей победы в той ужасной войне. 264-7704 – это наш эфирный телефон. И, собственно, сейчас этот же вопрос я хочу адресовать нашим гостям. Кто начнет?
Ну, давайте я начну.
Давайте, Анатолий Сергеевич.
Вообще война – это страшное дело. На войне было все. И героизм, и предательство, и дезертирство. Все было, потому что все, что есть внутри у человека, все, что его есть у него в душе, оно проявляется в этой экстремальной ситуации. Что можно сказать по этому поводу? Ну, в любом изречении есть доля правды. В том, что действительно в первые месяцы войны наша 4-миллионная армия развалилась, многие дезертировали, многие сдались в плен, вот, и что защищала Москву уже армия, прибывшая с Урала из Сибири, это действительно факт. Но здесь есть объективные причины. Какие объективные причины? И субъективные, и объективные. Мы готовились к наступательной войне. Была точка зрения такая, что мы будем бить врага малой кровью на его территориях. И когда Сталин выступал 5 мая 1941 года на собрании выпускников военных академий, это было закрытое собрание, о котором ничего не публиковалось, и сейчас только стало известно, что он сказал, что мы будем воевать в Европе. И если посмотреть на то, как было сделано, и что действительно все придвинуто к границе, не оставляли предполя, то говорит за то, что мы просто были не готовы к войне оборонительной. А когда нам пришлось вести оборонительную войну, то вполне естественно, что мы неудачно начали войну. И погибло у нас действительно 27 миллионов человек, гораздо больше. Но здесь не учитывают и то, что это были не только военные потери, это были жесточайшие бомбежки со стороны Германии, значит, уничтожение мирного населения. Они открыто сказали, что надо оставить 30 миллионов славян, а остальных уничтожить. Поэтому я бы не говорил о войне неуважительно, о нашем народе не говорил неуважительно, потому что на войне было все и хорошее, и плохое, и страшное, и героическое, и низменное. Поэтому надо быть особенно осторожным. Но то, что мы выиграли эту войну, выиграли у такого опасного соперника, это говорит за то, что наша победа – это самый блистательный период в отечественной истории. Это я как историк могу засвидетельствовать.
Давайте еще напомним, что за спиной Германии стояла практически вся Европа, которая
да,
на Германию работала.
А у нас половина страны пришлось отдать, вынуждены мы были отдать, и за счет Урала, Сибири мы произвели самолетов и танков гораздо больше, чем вся покоренная Германия.
А если сравнивать потери вот этих двух участников Великой Отечественной войны, то есть фашистской Германии, нацистского, вот этого Третьего рейха, и нас, в количественном или процентном соотношении они каковы?
Чисто военные потери?
Да.
Ну, наших погибло, конечно, больше. Угу. Но не настолько, не в разы. Но погибло больше, безусловно.
Ну вот смотрите, если у нас была первая часть войны такая драматическая, и мы отступали, то потом слова-то Сталина сбылись, который сказал, что мы будем воевать на территории Европы. Мы прошли Европу.
Да, но пришлось.
Да, но, я не договорила, но мы же ведь подошли к, скажем так, Берлину уже совершенно боевой,
мы научились
отточенной
воевать.
Армии такой, вот именно боевой, научились
вы
воевать.
Вы понимаете, в чем дело? Мы не имели опыта маневренной войны механизированными соединениями, и мы учились воевать уже в ходе войны. Ведь кто начали войну, кто у нас был главнокомандующий трех фронтов? Это Ворошилов в Ленинграде, это Будённый на юге и Тимошенко в центре. Это были люди, рубаки времен гражданской войны.
Конница Будённого.
Да, которые не имели современного образования. И уже потом в ходе войны выдвинулись молодые полководцы. Рокоссовский, Ватутин. Ну, в общем, вся эта плеяда наших лучших полководцев. Это молодежь, которая выдвинулась в ходе. Мы научились воевать. И Сталин научился воевать в ходе войны. Но Сталину пришлось принять жестокие меры. Когда мы оставили Ростов, то он издал приказ номер 227, в котором сказал «ни шагу назад», и выставили заградительные отряды. То есть надо было расстрелять паникеров, трусов, кто отступает, и бойцам этих заградительных отрядов НКВД занять окоп. То есть это были жестокие меры. Война вообще была жестокая вещь, но это была крайняя необходимость.
Давайте я напомню вопрос для слушателей. Назовите, по-вашему, главные причины, которые дали возможность Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне. 264-7704 наш эфирный телефон, 8-908-095-3953, Вайбер, WhatsApp и Telegram. Дмитрий С. пишет нам в Вайбер: вера в Сталина и его режим.
Да.
Он говорит, а вот именно что нам дало возможность победить. Сейчас я предлагаю обратиться к нашей рубрике «Справка КП», как раз вот вернуться к вопросу о сопоставимости или несопоставимости жертв со стороны Красной армии, со стороны Германской армии. И после этого перейдем на нашу территорию, именно на наш тыл, который, вот, как вы только что сказали, вот ковал победу. Действительно, я передам слово Юрию Владимировичу. Сейчас справка «Комсомольской правды».
Справка на радио «Комсомольская правда».
По данным Министерства обороны Российской Федерации, во время Великой Отечественной войны 1941-45 годов были убиты или умерли от ранений 8 668 400 советских военнослужащих. 500 тысяч скончались от болезней, происшествий, осуждены к расстрелу. 4,5 миллиона убиты в немецком плену, пропали без вести. Общее количество погибших военнослужащих советской армии составило 13 668 400 человек. Для сравнения, военные потери Германии составили 8 876 тысяч человек. 1 468 тысяч 145 человек – военные потери союзников Германии. Всего 10 344 145 человек.
Ну вот, собственно, цифры это из документов Министерства обороны, обнародованных уже в нулевых годах.
Выходит, что погибло военнослужащих и мирного населения на оккупированных территориях и в концлагерях примерно поровну.
Сейчас у нас будет короткий перерыв, да, чтобы как бы не разгоняться. Сейчас держим паузу небольшую, после этого мы вернемся в эфир. Вот буквально очень скоро, 264-7704, напомню, наш телефон. Назовите главные причины победы нашей армии
сказать,
в войне.
Вот я сказал, кто-то вера в Сталина, это действительно так?
Ну, давайте, да, обратимся вот с этим вопросом к слушателю. К слушателям, возможно, будут еще какие-то варианты у людей. 264-7704. В Челябинске 17 часов 17 минут. Продолжаем программу «Картина дня». У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии журналист челябинского выпуска «Комсомолки» Инна Кумейко. И представлю еще раз наших гостей. Член-корреспондент Международной академии общественных наук Анатолий Бароненко. Заслуженный педагог России.
Да нет, я не заслуженный.
А вот, вот врут коллеги-журналисты, между прочим, нашла относительно вас такой титул. Ну, хорошо, ладно. Тем не менее, 50 лет на посту, 51 уже год, да, руководителя первой копейской школы.
Да, педагогический стаж 57 лет.
Да, и краевед Юрий Латышев. Юрий Владимирович, сейчас как раз предлагаю вам взять слово. Вот если говорить о тыловом труде, вот вкладе Южного Урала в дело победы в Великой Отечественной войне. А как вообще, как жил наш регион и наш город в это военное время? Потому что я слышала такие точки зрения. Да что вы так вот прям гордитесь, там Танкоград, Танкоград, в вас же снаряды не попадали.
Дело в том, что, конечно, я небольшой специалист по истории, я больше по материальным памятникам, но тем не менее я через свою семью, через своих родных прекрасно понимаю, как это было тяжело. Вот у меня вчера мама, ей 93-й год, она вспоминала, как она 3 года и 3 месяца проработала с осени 16 лет и до начала 45-го года на 541-м заводе. Этот завод размещался в 3 зданиях. Это бывшее реальное училище на Красной, пединститут и бывшая черазвеска Высоцких. Там 3 цеха было.
Самые красивые дома наши практически.
А дело в том, что челябинские использовали любое здание под размещение предприятий. Ну вот по данным в энциклопедии 200 предприятий было эвакуировано в Челябинск. Если в 1939 году в Челябинске было 270 тысяч, то где-то в середине 40-х годов это было уже 630 тысяч. Представляете, то есть почти в 3 раза увеличилось.
Причем предприятия это ведь не только заводы, но и театры в том числе, ну, да? У нас же и культурный взрыв, не только промышленность здесь
был. Ну, театр практически только малый театр, и он был недолго, с 1941 по 1942 год, он находился в нынешнем молодежном театре, в помещении нынешнего молодежного театра, в бывшем народном доме. А, кстати, наш драмтеатр был в области, находился, по-моему, в Магнитогорске. Вот, и вот использовали, говорю, любые помещения. Ну, например, у нас было очень мало кинотеатров. И вот кинотеатр «Пролетарий», где сейчас находится филармония, там разместилась ткацкая фабрика. И когда я маму спрашивал, слушай, а когда вообще в кино вы ходили? Да, мы ходили все равно в кино, вот, хотя они работали по 12 часов, то есть неделю работали в день 12 часов, вторую неделю работали в ночь. Тем не менее, находили время и ходили в кино. И у нас вот кинотеатры были, это «Мют», Пушкина, ну и в принципе-то «Пролетарий» уже закрыли, но в конце 42-43 открыли кинотеатр «Октябрь», ну, 27 лет октября.
А вот хотелось спросить, каким, 25 лет вот октября. Если опираться на исторические свидетельства, и вот в том числе о внешнем облике города, каким он был в 41-м году и каким он стал к 45-му?
В принципе, с 41 по 45 год, если брать жилье, то в центре особо ничего не изменилось. И, конечно, изменились вот районы, Ленинский район, тракторозаводской, металлургический, особенно сильно. Ведь дело в том, что база для развития промышленности вот закладывалась еще в 30-е годы. Я не говорю про такие предприятия, которые уже работали, как цинковый завод, электрометаллургический, но металлургический комбинат начали только строить, он назывался «Бакалстрой», бросили, и именно война его реанимировала и заставили вот такое крупное предприятие. В 43-м году была уже первая плавка. Такая же история и с многими другими предприятиями. Но, к сожалению, получилось так, что ну вот тот же 541-й завод, это был, они делали патроны, это было не одно предприятие. Это был из Луганска, из Твери, ну, Калинин, и из ряда подмосковных предприятий. А потом закончилась война, такая потребность в патронах отпала, и все. Ликвидировали в Челябинске. Но вот, например, «Калибр», который занял недостроенное здание Театра оперы и балета, он просуществовал до начала 90-х годов. Все, теперь его нет. Часовой завод. Кстати, вот говорят, что часовой завод во время войны. Нет, часового завода во время войны в Челябинске не было. Часовой завод находился в Златоусте, и только в 47-м году он переехал в недостроенное здание...
Под публичную библиотеку,
да,
если не ошибаюсь.
Да, публичные библиотеки, кстати, да. Очень красивое здание. Но сейчас его практически нет, там что-то, несколько комнат осталось, по-моему.
Вот скажите мне, пожалуйста, плавно сейчас перейдем чуть-чуть вот к патриотическому воспитанию, к значимости вот этого всего. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказываете молодым о том, что представлял наш город в годы Великой Отечественной войны. Есть ли интерес у вашей вот молодой аудитории о том, каким был Челябинск?
Ну... Понимаете, специально я об этом не рассказываю. Это по... Меня заботят памятники. Ну вот у нас в Челябинске, например, памятников, посвященных войне, ну связанных с войной, более 200. Из них 38 являются объектами культурного наследия. Честно говоря, отношение к этим памятникам довольно, ну, равнодушное. И заставить что-то сделать... Ну вот, я считаю, удачный памятник около первой школы. Uh-huh. Это вот подвиг или Алёша, по-разному его называют, но даже название Алёша такое теплое,
домашнее.
Ну, вот это памятник, который поддерживается самой школы. А вот, допустим, взять Ковшова, памятник uh-huh. Ковшова, там более равнодушные отношения. То есть вот по-разному. Это все зависит от людей, все зависит от человека и от ситуации.
Угу. Вот как раз, да, вот сейчас я хочу зацепиться за то, что памятник поддерживается школой, да, то есть все равно, наверное, трудно представить, что вот сами дети бы без некой там вот инициативы, вот этой просто школьной традиции приходили бы там, чистили его, латали этот памятник, приносили цветы и так далее. Вот все-таки хочется поговорить о роли нашего образования в становлении патриотичной личности. Вот это вот пресловутое патриотичное, патриотическое воспитание. Очень многие люди, вот действительно такое есть, слыша вот это словосочетание или просто слово «патриотизм», у них лицо становится как от лимона. Вот почему так получилось? Где у нас произошел сбой?
Вот я сейчас скажу то, что является больным для меня вопросом. Я 57 лет, не только ученый я, но и 57 лет занимаюсь воспитанием молодежи практическим. И должен констатировать тот факт, что идет деградация нравственности молодежи. Кто в этом виноват? В этом виновата наша государственная власть.
Каким образом она виновата?
По-вашему? Каким образом? Значит, с 85-го года, с пресловутой Горбачевской перестройки, а затем 90-е годы, ельцинский период, главной идеологией стал либерализм. Он, к сожалению, и сейчас является основной идеологией. Идеология должна быть другой. Либерализм – это идеология без идеологии. А без идеологии общество существовать не может. Это все равно, что человеческий организм без иммунной системы. Мы отбросили в сторону марксистскую идеологию. Что взамен? Взамен либерализм. На чем основан либерализм? Он основан на следующем. Значит, вот любимыми книгами настольными либералов является книга Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» или книга Хайека, Нобелевского лауреата по экономике «Дорога к рабству». Все они сводятся к одному. Если будет коллективизм, это будет дорога к рабству, это будет дорога к тоталитарному режиму, и мы должны воспитывать индивидуалистов.
Ну, что сейчас и происходит.
Почему? Потому что только в рыночном обществе может индивидуалист успешно функционировать. Индивидуализм до крайней степени, до эгоизма. Малейшее отступление в сторону коллективизма, в сторону нашей российской ментальности традиционной, оно приведет к тому, что мы никогда рыночное общество не построим и функционировать там не можем, не сможет. И вот теперь смотрите, что получается. Индивидуалист, он никогда не будет нравственным человеком.
У нас сейчас будет короткий перерыв. После выпуска новостей мы продолжим эту мысль, как бы не теряйте ее. Я напомню, давайте вопрос для слушателей. Какие причины вы считаете главными в победе Советского Союза над фашистской Германией?
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжим мысль.
Да, сейчас как раз продолжим. 17:32. Сейчас я еще раз напомню для тех, кто только что к нам настроился на нашу волну. Меня зовут Лидия Андреева. Мы продолжаем ежедневную программу «Картины дня». Сегодня она у нас выпала накануне 9 мая, Дня Победы. И поэтому для слушателей еще раз повторю вопрос. Что, по-вашему, стало главными причинами победы нашей над фашистской Германией? Еще раз представлю наших гостей. Вместе со мной в эфире журналист Инна Кумейко, журналист челябинского выпуска «Комсомолки». Вместе ведем эфир. И наши гости краеведы. Привет, Юрий Латышев и член-корреспондент Международной академии общественных наук Анатолий Бароненко. И прежде чем уйти на перерыв, мы как раз начали говорить о патриотическом воспитании, там, о том, какое оно должно быть.
Итак, либералы настаивают для успешности действия в рыночном обществе, чтобы мы воспитывали индивидуалистов. Но индивидуалист никогда не может быть нравственным человеком, потому что всегда нравственность строилась на том, что индивидуальные побуждения человека ограничились в пользу коллектива и в пользу социума. А безнравственный человек патриотом быть не может. Поэтому всегда либералы настаивают на том, чтобы воспитывать космополитов. Это противоречит коренным образом ментальности нашего народа. Но дело все в том, что наше министерство образования, несмотря федеральное, несмотря на то, что открыто об этом не говорят, что надо воспитывать индивидуалистов, тем не менее, всячески превозносит так называемый личностно ориентированный подход. Что же мы хотим после этого, если мы совершенно перестали говорить о социально ориентированном подходе? Это замаскированная форма воспитания индивидуализма. Поэтому нравственная деградация молодежи и, следовательно, падение вот того, что называется патриотизмом, оно, конечно, имеет место быть. И нам необходимо воспитывать на наших национальных традициях прежде всего, на коллективизме, вернуться к коллективному воспитанию через коллектив. Только тогда, опираясь на лучшие наши традиции, мы сможем как-то возродить работу по нравственно-патриотическому воспитанию людей.
Давайте примем сейчас звонок от нашего слушателя. 264-7704, наш эфирный телефон. У нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот нам помог победить в войне вот этот русский дух, который был воспитан на нашей православной вере. Потому что слова «сам погибай, товарищи выручай» – это заповедь из Библии, которая говорит: нет больше той любви, чем душу свою за друзей своих положить. Это прямая дорога в рай. 900 лет воспитывали русских людей в этой заповеди. А и несмотря на то, что мы стали коммунистами, вот этот вот нас, этот дух, эта заповедь жила. Поэтому только в России воины отдавали свою жизнь, шли на таран, закрывали дзоты своей грудью. Ну еще у японских самураев еще принято тоже.
Ну, да, викинги тоже на таран, в принципе, с собой таранили, было такое.
Вот, но такого количества людей, которые кидались на дзоты, шли на таран только в России. Этот русский дух, он именно был воспитан православием.
Спасибо, да. Ну вот
то, что товарищ сказал, в общем-то, с этим...
Генетический православный код.
Да, с этим можно согласиться, потому что все вот эти вот нравственные принципы, которые воспитывались православной церковью, они вошли в русскую традиционную культуру, в традиции, безусловно. Хотя во время войны, конечно, религия вновь возрождаться стала. Было разрешено избрать патриарха. Сталин встречался с митрополитом Сергием. Вот, потому что гибли люди, надо было какое-то утешение. Но вот перед этим звонил какой-то товарищ. Он сказал, что вера в Сталина. Вы знаете, надо с ним согласиться. Дело в том, что культ личности Сталина действительно был, о котором говорят. Но, как сказал Шолохов, был культ, и в то же время была личность. И в то время Сталин был действительно богом для людей. Я помню, я 41-го года рождения, я помню это время. Значит, и надо сказать, что вера в Сталина сыграла колоссальнейшую роль. Не будь такой веры, мы бы не выстояли.
Давайте я прочитаю сообщение из WhatsApp. Прислали нам. Настоящий патриотизм – это не восхваление ради восхваления и не фанатичная любовь. Фанатизм – это в любом случае плохо. Патриотизм – это готовность видеть в том числе и недостатки, указывать на них и браться за исправление. Вот, Юрий Владимирович, хочу сначала к вам обратиться. Как вам такая позиция? Прокомментируйте, пожалуйста, что ответите на это?
Я немного...
Что патриотизм это не столько фанатичная любовь, сколько умение видеть недостатки и не устраняться от них, а как бы браться за исправление.
Вот это верно, я тоже считаю, потому что любой перегиб в ту или в другую сторону, ну вот, кстати, вот говорят, православие, ну почему-то забывают, что у нас страна-то многонациональная, и воевали не только православные, но и люди других верований, и я не думаю, что везде все одинаково было. Поэтому это один из компонентов, но ни в коем случае не самое главное. Вообще самое главное, по-моему, это тоже своеобразный экстремизм. Это много-много-много...
Конфессионализм.
Да, много разных причин, почему произошла вот эта победа. Мне, знаете, я вот смотрю, пересматриваю фильмы старые, ну и новые даже, посвященные войне, и меня всегда поражает. Думаю, надо же, вот люди совершали такие подвиги, а потом куда они возвращались? Они возвращались вот в эту... страну, которая до войны в селе прозябали, в городах тоже было тяжело. Например, я там читал письмо 40-го года моих родственников. В Ленинграде открылся магазин готового платья в 40-м году. Впервые там. Больше во многих других городах такого не было, понимаете?
Тут же вот какой-то подмена понятия.
Можно, ну что подмена понятия? Да. Чем тут подмена понятия? Я имею в виду, что мы восхваляем Сталина, восхваляем со религию, своим, а на самом деле все гораздо сложнее.
Со своим
все гораздо сложнее.
По передаче можно не согласиться?
Ну, не соглашаюсь.
Конечно. Во-первых.
Главное корректно.
Во-первых, да. Во-первых, в отношении того, что надо, чтобы патриот или как там... Патриот видел недостатки.
Ну да, что патриотизм – это умение видеть недостатки.
Это умение видеть недостатки. Вполне согласен, но в мирное время. А во время войны фанатизм необходим. Тот, кто видит недостатки, тот будет смотреть со стороны, тот на амбразуру не бросится. Это первое. Второе. В чем я не согласен со своим коллегой? Да, они возвращались в наши деревни, возвращались в нашу разоренную страну, которая жила не так, как жили... в Германии или те страны, где они видели. Но что такое Россия? Россия – это родина-мать. А мать надо любить.
Любой.
В любой ситуации, и в радости, и в горе. Поэтому я считаю, что это достоинство русских людей. Несмотря на то, что они жили в нищете, жили плохо, они любили родину. И даже вчерашние кулаки, раскулаченные в свое время, которые имели основание обижаться на власть, многие из них желали победы, и многие из них, если были признаны, они воевали самым добросовестнейшим и даже фанатичным образом,
давайте
защищая
вспомним,
Родину.
Давайте вспомним Рокоссовского, которого из лагерей вытащили. И Рокоссовский дошел до Берлина.
Но, тем не менее, абсолютно с вами согласна, в плане военного времени это время вообще вот сдвижки абсолютно всех категорий. Да, здесь абсолютная любовь, это вот к родине.
Так она естественная.
Это фанатизм должен быть.
Это главный движущий фактор. Да, я полностью согласна, что вот без этой абсолютной любви, без фанатизма человек действительно не будет сражаться до последней капли крови. А вот сейчас у нас мирное время, слава богу. И дай бог, чтобы оно всегда было мирным. Как сейчас... завлечь, скажем так, молодое поколение, раз уж мы о воспитании патриотическом говорим, о формировании мировоззрения, вот привлечь к этой любви к родине.
Я должен сказать следующее. Может быть, то, что я скажу, не все с этим согласятся, но для того, чтобы воспитать патриотов и высоконравственных людей, из молодых людей, нужны не только субъективные усилия школы, общественных организаций, нужны еще и объективные условия. К сожалению, положение дел в нашей стране не располагает очень часто к патриотическому воспитанию.
А что вы называете объективными условиями?
Значит, надо, чтобы молодежь гордилась своей страной. Нам пока особенно гордиться нечем. Жизненный уровень падает. Дифференциация между чудовищным богатством, наворованным богатством в годы приватизации и бедностью огромная, коррупция разъела полностью наш государственный аппарат. То есть нам надо навести порядок в стране для того, чтобы не было такой чудовищной имущественной дифференциации, для того, чтобы было чувство справедливости. Вот тогда будут объективные условия, которые позволят нам не только воспитывать любовь к родине, но они будут сами видеть в то, что родина у нас действительно такая, которая заслуживает уважения.
Но вы понимаете, может быть, еще нельзя отрицать тот факт, что любовь к нынешней родине воспитывается любовью к ее истории. Вы же как историк это знаете.
Это да.
Вот, потому что в истории каждого государства есть черные и белые полосы.
Да. А, к сожалению...
Допустим, когда Франция сдала Париж немцам за 3 дня, они же потом очень этого сами стыдились, и движение сопротивления французского, оно признано было в первую очередь обелить то, что они салютовали немцев, которые входили
понимаю,
в Париж.
Я понимаю, к сожалению, наше Министерство образования заказывало учебники по истории, которые сдавались на фонд, на деньги фонда Сороса.
Да.
И... в результате войну выиграли Америка и Англия, и судьба войны решалась в Африке.
И значит, каждый из нас, имеющий детей или будущим, которые будут иметь детей, должны взять в руки книжки хорошие и с детьми разговаривать и читать.
В первую очередь надо наплевать на то, что требует.
Конечно.
В списке учебников и все учебники Сороса отправить в мусорный ящик, и надо излагать историю такой, какой она была.
Позвольте Юрию Владимировичу передать
да,
слово.
Дело в том, что нельзя, вот вы говорите, надо, чтобы знали историю. Вообще историю начинать вот опять с того места, где мы находимся, с краеведения. Потому что общие слова, они никого не трогают. А когда мы вот пощупаем это руками, ногами, и... А у нас в школах вообще ликвидировали краеведение. Нету сейчас учебников. И нет. Хорошие учебники, которые создали, они валяются там в библиотеках.
Но зато у нас предлагают на парады ходить.
Ну,
Лида, это, подожди, ты путаешь вообще, ты сравнишь холодильник ЗИЛа и поездку в Москву. Это вообще несравнимые вещи совершенно.
На самом деле я осознанно провоцирую вас на драку небольшую.
Я выслушал своего коллегу по передаче, я с ним не могу согласиться. В чем-то можно согласиться, что надо действительно исследовать судьбу семьи в судьбе страны.
Конечно.
Для того, чтобы видели дети, кто их прадеды, прапрадеды, кто воевал и так далее.
В моей школе был такой проект «Судьба семьи в судьбе страны».
Был такой, это на северо-западе где-то.
Да.
Но, понимаете, сводить
всю
воспитательную работу к этому нельзя и отрицательно относиться к парадам или к общим принципам, связанным с нашей победой и сведением войны. Нельзя. Почему? Потому что смотреть близко слишком, это не увидеть великого.
Но и историю своей семьи, даже вне зависимости от того, участвовала ли она в войне,
но сводить всю воспитательную работу только к этому нельзя.
Давайте сделаем вывод кратко.
Работа по двум направлениям.
Все-таки,
да.
По вашему мнению, почему мы победили?
Мы победили потому, что наш народ любил свою страну, и что руководство принадлежало человеку, который сумел организовать наш народ и привести его к великой победе, и в которого была божественная вера. В данном случае божественная вера, то есть культ, сыграла положительную роль.
Давайте сообщение прочитаю. Просто нельзя уйти, не прочитав это сообщение. Замечательно, из WhatsApp Игорь написал нам. Я считаю, что в вашей студии находятся 2 патриота. Латышев защищает город от разрушения, а Бароненко защищает нашу великую историю. Вот так. По-моему, это прекрасная нота для окончания.
Спасибо тому, кто это написал.
Благодарю вас за участие в нашей программе. С наступающим Днем Победы.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».